Сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами, все наши православные России, да не только России православные, можно сказать, со всем православным миром празднуем День памяти Фёдора Серафима Саровского, величайшего святого, который оставил нам замечательное учение православное о спасении, о жизни христианской, о смысле христианской жизни. Почему об этом Серафим Саровский с Николаем Александровичем Мотовиловым своим служкой сам себя считал служкой Божьей Матери. О, какая высота! Служка Божьей Матери. Действительно, так он и делал. Я говорю, ни одного бревнышка здесь не положил без воли Божьей Матери. Вот какой, какой нам пример, какое учение. Ничего не делать по своему разумению. Хотя воля уже, ну, человек какой опытный, сколько у него уже было, так сказать, своего личного опыта, да, он мог принимать решения. Но он принимал, конечно. Вернее, он использовал свой опыт, но одно дело свой опыт, свое разумение, а другое дело воля Божия. Человек так, а Бог инак. Бывает, что прям наоборот даже. Вроде кажется, ну как же еще, думаете, ясно совершенно, все понятно. А вот когда ясно, тогда неизвестно. Особенно, когда совсем ясно. Поэтому святые отцы учат, не будь людьми прав. То есть не будь очень прав, совсем не будь прав. На 100%. Ну как же, ну точно. А, точно? Подожди, подожди, запомни это. Когда тебе будет казаться, что именно точно, то тогда уже точно будет не точно. Красноватый. Дух не тот. Дух самоуверенности, гордости. Это дух лещи. Неправильно. То есть как раз именно, когда человек говорит, а как Господь? А значит, посмотри, а Бог-то? А что Бог-то? Я. А Бог-то что? Вот тут какая беда. Когда у нас нет Бога в жизни, а у Матери Божией был Бог все время, она все глаголы слагала в сердце своем, запоминала. Ей достаточно было один раз услышать, и все уже, на всю жизнь. А мы все одно и то же, одно и то же, одно и то же. Нет, нет, а вот так, а вот это, а это, ну что? Евангелие, оно неподвижно. Жизнь крутится, вертится туда-сюда, а Евангелие неподвижно. Поэтому на него и можно опираться. Компас показывает всегда на север. Куда бы ты ни ходил, идешь на юг, а компас показывает на север. Ты знал, юг-то тут в обратном направлении. Забудь, да? Идешь на восток, а компас показывает на север. Ты знаешь, конечно, на восток, потому что север там, восток там. И так вот и там во всем. Поэтому учение преподобного Серафима о жизни христианской – это сокровище, которое дано для чего? Для ориентировки. Потому что на него опираться. Во-первых, он читал Евангелие. Он читал Евангелие, вы знаете, каждый день по одному евангелисту. Потом еще читал послание апостола. Он говорил преподобному Серафиму, что ум должен плавать в Слове Божьем. Но когда человек все время читает, еще он читал, для этого, когда человек все время читает Слово Божие, когда душа его, во время чтения Евангелия, твоя душа общается со Словом Божьим, с Богом общается. Ни много, ни мало. И когда происходят все-таки такие другие события, тебе неизбежно будут приходить в голову слова из Евангелия. А, не что Марья Ивановна сказала, не что там тебе говорит самое за левым плечом, а что говорит Слово Божие. А это они будут говорить свое, и враг будет говорить свое, или вот, а ты же нет, нет, как же нет. Вот, а Слово Божие такое. А Слово Божие не приложено. И поэтому, конечно, нам очень важно и Слово Божие, и опыт преподобного Серафима, который именно об этом-то и говорит. И Матерь Божия говорит, блаженны слышащие Слово Божие и хранящие меня. Все к этому направляется. Ведь он же не просто услышал и нам рассказал. Он же прожил, как и преподобные святые. Они прожили свою жизнь такую. Они на своем опыте испытали. И он Иоанн Лестничник, игумен Синайской горы. Он сколько лет, сколько там, 70, да? Он с юности, как Прилон Серафим тоже, с юности он принял монашеский постриг. Он там не ходил на все эти развлечения, как вот грехи юности от них ушел в пустыне, жил, молился. Как Антоний Великий, как и другие подвижники. Они были практики духовной жизни. И поэтому потом оставил лестницу своего опыта, написал. Другие тоже, Прилон Макарий Великий, вот эта вся классика, Ава Дорофей, все это все опыт. И Преподобный Сергий Радонежский, все это с юных лет пошел там. Он уже знал на себе, что такое дьявольское нападение, как сатана его старался его выгнать оттуда, чтобы он испугался и перестал трудиться. Он все это он преодолевал, узнал, что это. Так же, как преподобный Серафим на своей спине испытал злобу дьявольскую, когда на него напали эти. Денежки хотели, как обычно дьявол. У дьявола деньги, например, всегда работают, орудие его. И поэтому вот на своем опыте преподобный Серафим, на личном опыте, многолетнем опыте, он все это подтвердил Слово Божие, которое он читал, а жизнь подтверждала ему это все. А что нам было еще ему сказать жизнь? Все, только, да нам тоже, что говорит жизнь? Только одно говорит. Тут сюда, Слово Божие – это истина. Как хорошо жить, на самом деле, как нужно жить-то? Все уже сказано. Господь пришел на землю, все объяснил. Сам тоже. Не только говорил, но еще и делал. Никого не осуждал. Всем помогал. С грешниками тоже все это известно. С грешниками я ел и пил. И не ругался с ними, как другие грешники делают. Да, он старался им помочь. Как помочь? Закхей, почаще слезь, здесь домой только подавать не будете. И он пришел, его радуясь, его принял. Что это такое? Что он делает? Он пошел. Тут хороших людей столько. Он к этому пошел. Грешник, негодяй. А другому фарисею, который его укорял, его внутренне сомневался, что он пророк, а он тоже грешница пришла, блудница, ну какая плохая пришла, да еще и прикасается, к нему прикасается, какое это имеет право, слово дать? Нет, не говорит. Симон, ему где нечто ищи, вот я пришел, ты мне воды на ноги не дал. Она слезами не ноги оттирает. Вот как у Бога все на самом деле просто. Вот смотри, как говорится, разве глаза. Смотри, видишь? Ты мне, вон, что ты мне? Она мне миром помазала. Да, она грешница. Но я ее прощу за ее любовь, за ее покаяние прощу. А кому много прощает, тот много любит. Поэтому Преподобный Серафим всех говорил, радость моя. Вот такой пример. Это все для нас говорит, все для нас делал. Радость моя. А кто к нему приходил? Сплошные грешники. Одни грешники приходили, других вообще не приходили. Все грешники. Кто больше, то меньше, один Бог знает, между прочим. И вот поэтому, действительно, вот этот опыт, он же все учился у Бога, про Бога думал, Преподобный Серафим, про Бога помнил. Про его слова помню. Его словам верил. Не просто слова, да. Вот именно к этому человеку, когда пришел, он применял слово евангельское. Другого просто нет в жизни ориентира, истинного. Еще его учение. На что напирался? На то, что и нам тоже дано. молитва, покаяние, молчание тоже. Кстати говоря, вот духовное какое орудие, очень сильное молчание. Он же молчал годами. Молчание, труд физический, так сказать, да, прям трудился. Причащение святых Христовых тайн. Как он к этому относился, как он нас учил, как это к нам относиться. На что в жизни опираться? Это же сам Господь. Слово Божие, да, а это сам Господь. Входит в тебя, каянного и грешного, недостойного, конечно. Как говорил один батюшка, все достойны, потому что все недостойны. Достойного нет ни одного. Но, а как же быть тогда? А вот прям себя таким учил, чувствовал свое недостоинство. Какие бы ни были, он говорит, чем чаще, тем лучше причащаться. Вот его учение, прям себя таким. Авторитет, безусловно, высочайший. Чем чаще, тем лучше. Не смущайтесь своими грехами. Кайтесь и приступайте. Потому что такая дается благодать человеку, без которой он не может справиться с своей греховностью, с прилогами бесовскими. Вообще в этой борьбе он не может побеждать. И не он побеждать, а побеждает Господь, который в нем, но он должен с ним соединяться. С Богом соединяться. Нам дано это. И вот поэтому вот так учим. Приступайте. Чем чаще, тем лучше. Вот, будете становиться все светлее и светлее, и спасетесь. Поэтому надо, конечно, к этому прислушиваться надо. Прямо всяким надо слушать. Есть другие святые. Вот отец Амбразианский, пожалуйста. Каждый день причался. И говорил, что если не причаюсь, то я умираю. И все это нам говорили наши наставники тоже. Эти самые слова повторяли. Как же можно без наставников? Кто мы такие? И вот, конечно, Преподобный Серафим, когда это говорил, то он имел в виду, естественно, или никак, он просто своей жизнью он нам при этом, можно сказать, подсказывал своим примером, что это, конечно, делать надо не так, что, знаете, как на бегу, на ходу. Тот же отец Анастасий учил священников, учил правду, говорит, не привыкайте служить. Вот это относится, это тоже можно перенести на таинство исповеди, причащения, любые таинства. Ну, они бывают, конечно, повторяющиеся, а другие бывают раз в жизни. Но вот повторяющие, что касается повторяющихся, вообще всего повторяющегося, служба, церковь, не привыкайте к этому. Потому что, знаете, мы вот тоже бывает, привыкаем. Мы уже к церкви ходим, как к себе на кухне. Знаете, бывает, и поговорить, и как-то, так сказать, помечтать. Это мы привыкаем. Вот, бывает, люди приходят, какой-нибудь пьяница приходит, мытарь какой-нибудь приходит сюда. Полицей тут стоит, он уже привык, все знает. Это хорошо, а это нехорошо, это уже читал. Он даже, может быть, уже читал, все читал уже, и он знает, как что сказать в нужном месте, и как себя оправдать. Все. Он знает, что Бога благодарит, да? Благодарить себя. Господи, что я вот такой, сякой, рассекой. А пришел, этот мытарь пришел сюда, а он пришел с другим чувством. Он не привык сюда приходить, как мы привыкли. И поэтому он входит с таким, такой, знаете, пришибленный такой, такой недостойный, недостойный такой. Он знает, что он плохой. И Господь говорит, вот это он мне больше нравится. Чем эти фарисеи. Это хороший фарисей. Да. Это не значит, что нужно жить плохо. Это значит, церковь нам тоже про все это рассказала, объяснила. Надо стремиться жить как фарисей. Хорошо, но при этом иметь смирение мытаря. Сделал что-то такое, во-первых, не замечать надо, забудь. Сделал, как есть такая мудрость, сделал доброе дело, забудь. Тебе сделали доброе дело, запомни. Стараться делать одно добро, а при этом считать, что ты ничего хорошего, нет, по правде ничего не хорошего, а где хорошего? Это, может быть, что высоко перед людьми, то мерзость перед Богом. Тебе кажется, это высоко, а прибыл в этом я здесь, потому что это, там уже осквернено все. Гордыни, тщеславие, самомнение, осуждение, да? Наши же. Хорошо ли делают, значит, они не хорошо делают. А эти делают. А это что ты еще? Все, все уже, уже мерзость. Пред Богом. И поэтому, конечно, надо стараться, да, причащаться, но с чувством недостоинства. Недостойно? Да, недостойно. Но причащайся. Причащайся, но с чувством недостоинства. Тогда Господь действительно дает свою благодать и нам это на пользу. Готовиться надо к причастию. Поститься надо. Так если действительно говорить откровенно, то мы не причащаемся часто не потому, что мы хотим, чтобы это сказать, вот это, чтобы не привыкать. Опять же, вот, любое слово можно использовать, во благо, можно наоборот. Любое слово. Вы знаете, как дьявол. Сам дьявол использовал для соблазна Спасителя нашего Слово Божие. Сказано, что ангелам все разбирает сранить, а во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, не грабь, не шаг, камень, ногу твою. Сказано? Ну, что ты там боишься? Давай, пошел. И мы тоже с вами можем использовать те же самые слова. Так вот, благоговение отношения. Поэтому я не причащаюсь. Нет, не поэтому. Не поэтому. Очень часто не поэтому. Чаще всего мы не причащаемся, потому что просто это нужно что-то такое менять в этом самом жизни, что-то потрудиться надо. Лень. Надо и попаститься. А это значит, вот это значит, что есть нельзя, вот это может испортиться. А это надо еще что-то нарезать, там, сварить, что-то, все вот это надо. Потом это и так посты, вроде, а тут еще посты, вот эти посты, вот уже посты эти, да, да, и так. Все сказано, опять говорят, да ты и так постишься, ты вот так замолился, там, ты и так все причащаешься. Люди все всеми говорят, что-то думают люди. И вот нужно как-то все это с этим устраиваться. И поесть хочется с коровникова. И лень, а то надо, значит, надо еще каноны читать, надо еще последовательно читать. Надо. Надо. Надо говорить, надо в церковь ходить, надо. Да, надо. А вот тогда я позвали на концерт, а тут, значит, это сам гости приехали, а тут это самое еще что-то такое, значит, как день рождения позвали, что-то да, да вот. А, и вроде как уже не получается. Вот и чем сидел на самом деле. Ну и как же быть? Надо, конечно, все-таки стремиться. Надо думать о главном, надо думать о спасении прежде всего. И думать о Боге, причастии. Это вот такая высота, невообразимая. И мы не понимаем, что это такое, конечно. Никто из людей не понимает. Понять не может. Но при этом все-таки Господь говорит, ну, все равно причащайся. Но постарайся. Я же мажа, сколько можно, все-таки постарайся. Какие-то усилия надо делать. Но это же просто, это так логично, что результат, чтобы был, должен быть труд. Должна быть жертва. От этого ты отказался. Ну ты ради чего? Что на что ты меняешь? Тоже надо ведь это все иметь в виду. Да, я отказываюсь, но я за так получаю. Могу получить, точнее. Могу получить, могу и не получить. Вот в том-то сильно. А можно и не думать, что причащаешься, а на самом деле не причащаешься. Нам сказано Слово Божие, апостольское слово. Можно причаститься. Не жители осуждения, не воздравить души тела, а можно. Но мы об этом просим. Поэтому мы и читаем последнее причащение. Там же эти молитвы. Кого? Василий Великий, Толуста, Дамаскина и преподобного Иоанна. Они вот так просили, вот так они просили. Понимаете, как так слова? Я хуже этой блудницы, говорит, я сдался. Его золотые уста, он говорит, да нечистейший мой язык, еще больше, более нечистейший язык, чем у нее блудница. Во какое смирение. И все это нам дано, чтобы мы сами так чувствовали, чтобы мы, читая эти молитвы, не просто читали, а так чувствовали, ощущали. То есть того считался я хуже этой блудницы, да? Что тогда говорит? Вот с таким чувством? Да. Вот помолись, прости все это, прими все это, через себя пропусти, через свою душу. Иди. Иди. Спокойно чувствуй. Да причастишься. И молитва, и канон есть. Каноны эти три. Да. Да нет, да что так, так уж трудно, что ли? Да ничего подобного. Надо, знаете, надо с радостью это все делать. Радость моя, вот я говорю, радость моя. Христос воскрес, радость моя. Светленький мы будем. Все светлее и светлее. И спасемся. И в радость. Глядя на Господь все дает. Все дает. Сами не можем ничего. Но Господь это дает. Да я сам тебя войду. Ты так, так, такой вообще. Вот. А я сам к тебе приду. Как к Закхею. И даже такая песня есть духовная. Завтра-завтра в дом Закхею гость таинственный войдет. Вот это за причастие. И каноны, покаянные. Надо подготовиться к исповеди. Поэтому в нашей русской церкви милости Божьей, которая неизреченная, мы с вами пребываем, в русской церкви нашей православной принято причащаться обязательно с исповедью. Обязательно. Нужно посетить покаянные каноны, нужно душу свою подготовить. Нужно мысленно, конечно, подготовиться и покаяться. Как говорят святые отцы, нужно оплакать слезами свои грехи и тогда идти на исповедь. Здесь, может быть, уже ты приходишь уже, так сказать, до завершения перед Богом ты уже приходишь. Но Господь же видит все. Господь, там ты исповедуешься, можно сказать, все время нужно быть на исповеди. Все время нужно иметь покаянное чувство. Все время благодарить Бога. И все время каяться. Мы грешные, мы каемся. А Бог – любовь, всемогущая. И мы тоже об этом помним и радуемся. И перед ним ходим. Вот это действительно покаяние, настоящая исповедь. Не перечисление страстей, семи смертных грехов, которые у всех одинаковые. Это не исповедь. Это не открываешь. Да гордостью. Гордостью. Конечно, мы все грешим. И мы все олени. Конечно. Конечно, грешим. Но все грешат по-разному. Одно дело, ты так разгордился. И вроде, так сказать, это самое. Никто от этого, может быть, даже и особенно не пострадал. А другое дело, ты такую какую-то подлость сделал. Такую вот о своей гордости, о своем тщеславии. Ты кого-то там утопил. Кого там, ты там онеправдывал, как мы говорим, да? Или кого-то там ты... Ну, это же все бывает у каждого свое, все-таки. Сказать гордость – это легко. А где же самопосрамление, которое будет предвидеть для вас за двор? Самопосрамление. Ты скажи, в чем мерзость твоей гордости? В чем она проявлялась? Скажи, она же каждый раз, эта гордость проявляется по-разному. Так же и лень является по-разному. Одно дело, ты не захотел мороженое себе купить, пойти. Да ну, там, пойдешь там. Лучше поваляешь на диване. А другое дело, ты принес больному человеку помочь, который сам мучается, ему не трудно поднять, трудно вообще встать. Вообще трудно просто. Просто жить трудно, сидеть трудно, лежать трудно, больно лежать, больно сидеть. Ты об этом не думаешь, тебе надо, конечно, пойти, а вот это, вот это самое, да, вот такая возление. Все по-разному. И надо этим заниматься, надо над этим трудиться. Надо... Потом все это одно и то же, все одно и то же. Тот же список, и те же люди, опять же список. Как птицы феникс из пепла выстают эти все опять записки, то есть годами, десятилетиями. И ничего про человека можно не знать, можно его исповедовать. 20 лет, и ничего про его жизнь не знать абсолютно. Это те же общие, так сказать, он не работает над собой человек, не работает над исповедью. Так идет причащается каждый раз. Без вот этого труда, без покаянного, без подготовки души, принятия самого Спасителя. Поэтому нам нужны ходить в церковь, внимательно слушать. Нам нужно и Евангелие, нам нужно святых отцов, нам нужно прочитать это и последование, и каноны прочитать, акафист. У нас в вот мы гордаемся, когда милости Божией, слава тебе, Господи, мы не имеем права свою литургию не причащать. Ни священники, ни деканы. Алтарь Екатерины тоже должны были быть. Но они живут тоже, да, и так вот. Свои построили. Они исправили. Да, причащаться. И вот, кстати говоря, иногда задают такой вопрос. А как часто надо причащать? Иногда задают, иногда. Очевидно. Но ведь это же вопрос. Кто? Как? Почему? Когда? Все свое. По-разному. Одно дело человек, понимаете, для как готовится, например. Одно дело, когда ты причащаешься, допустим, раз в год. Готовиться надо соответственно, надо готовиться, о, как надо готовиться. И поститься надо. Раньше постились даже неделю. Сейчас 3 дня считается обычно, так принято 3 дня. Причем появились такие обновленческие какие-то правила, которых нет нигде вообще. Просто вот один сказал, другой повторил. Что если ты в среду, в четверг, в пятницу постился 3 дня, молодец, умница, то в субботу тогда, если хочешь причастие в воскресенье, в субботу можно уже не поститься. Тебе надо идти как раз завтра причащаться, а ты должен быть вечером на службе, должен. А ты давай, наворачивай. Почему? Где логика? Где духовная логика? Только одна логика. Лень. Чревоугодие. Все. Другой нет. Да. Отец Сергий Орлов, романах Серафим. Сегодня его, кстати говоря, день ангела. Старец. А какой путь прошел? После семинарии, революцию, потом советская власть. Потом, значит, этот самый трудился там, значит, агроном, учился. После войны, как многие наши великие старцы, святые уже люди, можно сказать, преподобные, принял священство. 29 лет служил священником. К нему приезжали архиереи. Да какие еще? Владыка Петерий. Все христианки к нему приезжали. Так вот он говорил, что бывает 3 дня трудно пропаститься. Да, конечно, бывает. Искушение бывает там, вписаться трудно. А причастие надо, причастие хочется. Ладно, один день без масла. Опять приходит, говорит, батюшка, я один день постился. Я говорю, хоть без масла? Нет, с маслом. Нет, рыбки поел. А ты и мясо съел. А ты и мороженое. Ну, забыла. На службу не ходил. Нет, ну, проспала. Будильник, какой, ну, понимаешь, подъем. Ну, вот что, ну, что делать? Ну, как вот быть-то вообще? Ну, надо все-таки как-то, знаете, ну, надо повнимательнее относиться. По благоговению. Все-таки труд какой-то должен быть. Ну, подумай, ну, продумай. Я не была, потому что я работала. Ну, ты работала, ты подумай. Ты продумывай это все. Вы знаете, очень важно продумывать. Потому что враг любит нас врасплох доставать. Гости приехали. Ну ладно, ну ничего, сейчас я это. Ну, скажу батюшке, что я на гости приехал. У меня же гости приехали, да? На гости приехали. Я не была? Могла. Ну вот я поэтому и не стала. Поэтому я такой на вечер не пришла. Но я все равно хочу причаститься. Даже к началу литургии не приходит. Даже школьного возраста дети, как младенцы грудные, приходят к концу уже литургии. Ну что они получают? Потом они не приходят в церковь. А что если это одна из причин, почему потом юношества нет у нас храма? То есть детство такое было. Поститься им рано, на службе им трудно, они все не понимают, никто им ничего не объяснил, не рассказал. Они здесь поэтому непонятно, что они делают, они здесь не молятся, они не знают, что такое молитва, они просто за ручку церковь водят, они, причастился, да, а что ж такого, да, можно, ну, не поел там, кто-то и поел. Пришел, сказал один какой-нибудь грех такой, значит, тяжелый, и иди, все, давай. Это же вредно. И вот, действительно, каждого человека, как он живет, как он молится, как он постится в постные дни, как он готовится к причастию, вот тогда да. Как, с каким чувством он приступает? Как он исповедуется, как он кается в грехах? Все это важно. Все
действительно.
Да, бывает, что тот же Святой Праведник Кронштадтский сказал, когда ты чувствуешь, что ты изнемогаешь в духовной борьбе, изнемогаешь, ты вроде и молишься, ты и крестным знаешь, как говорит батюшка Григорий в Царстве Небесном, как можно чаще истово, он нам говорил, о снятии крестных знамен. Ты крестишь. Отец Николай Грубцов был такой еще замечательный батюшка в Москве, в Царстве Небесном. Я его не видал, но мне рассказывал батюшка Илья, сегодня тоже отец Серафим, да, Архимандрит, сегодня тоже его праздник, конечно. А отца Серафима Орлова постригал отец Серафим Романцов, Глинский старец, уже преподобный. Так вот, отец Николай Голубцов, он говорит, батюшка, я говорю, мэр, он крестился все время, все время. Так отец Николай говорит, как можно чаще. И вот ты все это, так сказать, делаешь, и вот, тем не менее, ты изнемогаешь в духовной борьбе. И молитва твоя, тебе ее мало, тебе мало поклонов, земных в том числе. Иисусовая молитва, которую в идеале по апостолу Павлу мы должны непрестанно молиться. Ты вроде стараешься непрестанно молиться, но ты все равно, враг бывает нападает, вообще бывает, непрестанно нападает, вообще основательно. На преподобных нападал. Радуйтесь, когда нападаете в искушение, радуйтесь, говорит апостол Яков. И вот ты чувствуешь, ты без этого не можешь. Отец Ангельсанский говорит, когда ты чувствуешь, что ты изнемогаешь скорой нас, беги к своему духовнику и проси его причастить тебя святых Христовых тайн. Беги. И если ты что-то там не намолился, не допостился, ни что-то не доделал, не нужно быть формалистами. Дьявол все любит формалистов. Дьявол все любит стандартные всякие пути, понимаете? Господь говорит, я послаю вас как карлица среди волков, будьте мудры, как змея. Но цель я голубь. Как змея. Дьявол там, а ты сюда. Ты сюда, а он тоже сюда, а ты туда. Он не ожидал, что ты пойдешь причащаться. Ты раз и причастился. С полным чувством достоинства. Господи, прости меня, я без тебя не могу, я без тебя умираю, как отец Кронштадтский. Дурак дураком, ничего не могу, ни молиться не могу, ни каяться не могу, ничего не могу, молчать не могу, с мыслями не могу справиться. Всем я не хочу, значит, как апостол Павел, не хочу я смотреть этот интернет, не хочу я смотреть все это, там столько, ах, так интересно, это интересно, и всем, до чего дошла? Как дьяволу стало легче работать, смотрите, уже еще дошла техника, что даже вот чем ты интересуешься, тебе наваливают снова и снова вот на эту тему, что тебе интересно. И не хочу, говорю, но интересно же. Так, говорю, что это? Все, больше не включаю. Больше не смотрю, ничего, вообще ничего не смотрю. И новостей не смотрю, ничего не смотрю. А сколько лучше Евангелие? Лучше же? Лучше. И так во всем нужно... Преподобный Серафим нам сказал, это он сказал, преподобный Серафим опять. Батюшка, но все люди грешники. Почему одни грешники идут в рай, там одни грешники идут в рай. Там разбойник уже первый пошел, вот он там уже давно в раю, да? И, значит, и другие разбойники, помните, как преподобный Андрей Крицкий, да? Идут вперед любодеи, и кающиеся идут впереди. Впереди нас хороших таких. Они, может, даже не причащались. Но разбойник не причался, не покаялся. Правда, какие страдания физические. Ну и, конечно, душевные. И вот, когда я его спрашиваю, батюшка, ну почему одни грешники в рай, а другие грешники в ад? И те, и другие грешники, а какая между ними разница? И сразу Серафим сказал, все дело в решимости. В решимости. Вот не буду, вот не хочу, вот не буду грешить, не буду брать. Буду молиться, стараться как можно лучше. Буду стараться писать эту молитву. Буду стараться никого не осуждать. Буду стараться молчать, буду стараться. На службе хотя бы в храме не буду говорить больше. Ничего, никак. Спросит меня, а я улыбнусь, и все. Или вот так вот скажу. А если что, будут обижаться, да это не, это батюшка у нас такой, понимаешь, ну это вот, какой-то такие советы дают вообще, что люди обижаются, люди недовольны. А Николай Васильевич Гоголь, Царство Небесное, еще один наш тот человек, безусловно, он говорит, да погиб у нас такая философия. Соединяется с тем, что скажут люди, а не Бог. И Богу не угодишь, и людям не угодишь. Это все ведь на самом деле нам дано, разжевано, можно сказать. И все одно и то же. Вот и все учение вот это православное, в евангельском духе, у святых отцов она абсолютно нет никаких противоречий. И в Евангелии никаких противоречий, разумеется. Просто жизнь такая, разная. И так надо. И десны мешу им, и туда, и сюда. И когда говорить, когда молчать. Все это думать надо. А еще лучше не думать, а молиться. О чем думать-то? Надо думать какая? Надо помолиться. Мир не получается, надо помолиться. Вот это все учение. Потом Серафима нам дано, как величайшее сокровище. Нужно к нему прислушиваться, нужно к нему опираться. Нужно у него спрашивать. А можно к нему напрямую обращаться. Батюшка, ну подобайся, ну образуми меня, ну как мне, помоги мне исповедоваться, помоги мне причащаться, помоги мне молиться, помоги мне каяться, помоги мне молчать, помоги мне. Он же наш духовник нашей русской церкви. Иван Серафим, духовник. Иван Сергий игумен земли русской. Иван Серафим, духовник земли русской. Ему исповедоваться можно, ему бывает, что я вот тот, я вот это, я не получается, то-то, так-то, так-то, да. Нет, надо выговаривать, говорит Иван Серафим всем. Христос победил все. Значит, проси. Проси, кайся, проси, причащайся, исповедуйся. И будешь все светлее, светлее, совсем будешь светленький, и спасешься. Вот какие мы с вами счастливые, что мы в нашей церкви такие люди были, такие великие люди, такие. Они действительно жили, прожили, да, что было, то было, прожили вот так вот. Какую жизнь прожили, интересно? Молились, постились, причащались. А что еще делали? Молчали, читали Слово Божие. Но это они все делали. И вот результат какой? Евеево. Собор. Не верили, что откуда такие соборы? Я говорю, просто так. Так и будет. Ну, Матерь Божия помогала, да? Конечно, естественно. Благословляла. А было ведь время, когда все это было в такой разрухе. Уже многие не знают, не видали, не помнят. А было такое время, когда там была такая мерзость запустения, там такое было. И тоже это было для чего? Чтобы люди увидели, как без Бога-то, как все некрасиво, как все мыло, без Бога-то. И что вы думали, что можно без Бога что-то делать, жизнь построить без Бога? Или вы думали, что Господь не может все это повернуть обратно, что ли, в один момент? И думали, что Господь. Ну все же, большевики все решили, все отменили, как мы сейчас там сами думаем. Ну, там все решили, там уже это все так, ну как? Господь показал. И на Дивеево, и на Оптина, и показал все. Ничего подобного. Вот ваше словечество. Пожалуйста, видите, к чему приехали? Что, наверное, без Бога жить? Как там было в Руси? Мне рассказывали тогда, в 21-м году, что когда крест снимали с колокольни, это вот самый, который, эти самые тросы, это все такое, и что там делал. Один день только прожил, через день уже, все. Господь показывал, что не то это вы делаете, не так, неправильно. И не верили тоже люди. Вот тот же батюшка, отец Серафим Орлов, к нему приезжал отец Христианкин, а он собирал, он почитал Иванова Серафима, естественно, и он собирал, так сказать, вот, как-то иконы собирал. И говорил, откроется Дивеево, когда вот эти иконы отъявились туда, а отец Иоанн Крестьянкин говорит, да батюшка, ну как Дивеево откроется, ну как это можно? Не веришь, что поклоны. И так все и было. Дивеево открылось, эти иконы грузили и отвезли туда. А у нас здесь в каком месте мы живем вообще с вами, святого? можно сказать, Серафимовска. У нас кратко здесь. 19 лет хранились личные вещи Михаила Серафимовича. У батюшки Осарифа, Царство Небесное, Марии Борисовны, Царство Небесное. 11 лет была здесь икона умиления, который Михаил Серафим закончил свой земной путь. И отсюда тоже, когда от Дивеева возобновлялось, в 1991 году тогда приезжала мать Сергия, помоги Господи, мать Екатерина, помоги Господи, сейчас на Святой Земле. Еще какая-то третья монахиня, а вторые они приезжали за этими вот вещами, Михаил Серафим. Видите, как у нас, как с вами. А эта икона была у Ждановых. Леонид Владимировна, Сергей Владимирович, который жил на троне 12, 8 лет прошла дома. Вот так. Это все нам дано. Да, кому нам дано, стало много спросить. У нас мало хрустратого жили. Я помню, я привез матери Екатерине туда в Дивеево, наши державные листки, нас смотрят. Да, и живут-то они в Кратово, и улица их Нижегородская. Ну, какие мы с вами? Мы живем с вами в Кратово, и у нас улица Нижегородская. Ну, все. Деваться некуда. Придется Михаилу Серафиму молиться, придется у него учиться, и придется поступать по его учению с Божьей помощью, с помощью Матери Божией.